После того, как я слышал урок Гаона Рабен Циона Зильбера, я хочу процитировать вам то, что пишет его отец, наш учитель, Рав Ицхак Зильбер. В конце книги, которую он еще писал подпольно в России. И он пишет так. Мы уже цитировали предсказание Торы. Это то, что сказано в главе Ницавим. И будет, когда исполнится для тебя все слова эти, благословения и проклятия, о которых я говорил тебе, и возвратишься ты ко мне всем сердцем своим среди народов мира, туда, куда забросил тебя Бог Всесильный твой, и вернешься ты к Богу Всесильному твоему, и будешь слушаться Его голоса во всем, ты и сыновья твои, всем сердцем твоим и всею душою твоею. Говорит Рав Ицхак Зильбер Зацаль, что, другими словами, в конце изгнания евреи вновь станут возвращаться на путь Торы, который заповедал им Творец. И явление это охватит общины всех стран рассеяния среди всех народов. И евреи всех возрастов, ты и дети твои, и сыновья Израиля вернутся к своим истокам неформально, но всем сердцем и всей душой. Еще недавно это казалось далекой мечтой. И я открою вам, что где-то в 45-м году Рав Ицхак думал переводить Вавилонский Талмуд на русский язык, потому что кто же останется, кто будет знать иврит, на котором написана Мишна, арамейский язык, на котором написан Талмуд. И Рав Ицхак говорил, я видел, как завершилось великое зло, это фашизм, и на моих глазах завершился не менее великое зло, то, что называется социализм, коммунизм и так далее. Но я хочу с вами поделиться, это совсем не речь, посвященная великому праведнику нашего поколения, раввину Урию Зору. Нет, это попытка осмысления пути нашего поколения. И почему я назвал «Ты будешь нам как глаза»? Это то, что сказано в нашей главе. В главе Баалотха, о которой говорил Гаон Рабен Цион Зильбер. И отправились от горы Творца на 3 дня пути, и ковчег Завета Творца, он шел перед ними на 3 дня пути, чтобы высмотреть им землю. А прямо до этого сказано, что Моше Рабейну уговаривает своего тестя Итро, человека, который перепробовал все виды идолопоклонства, отправиться с ними, потому что то добро, которое получим мы, получишь и ты. И это сказано так, что отвечает ему Итро, нет, я пойду в свою землю, к моей семье. О, и говорит ему Моше, не оставляй нас, потому что ты знаешь наши остановки в пустыне, и ты был нам как глаза. Что это такое, был нам как глаза? С одной стороны, это намек на то, что именно Итро дает совет Моше, как правильно управлять еврейским народом, судить его. И он добавляет, «Ваита лану лейнайм». И ты был для нас как глаза. Первое значение – был прошлое время. Да, комментаторы говорят, это совет. А другое значение – что ты дорог нам, как наш собственный глаз. И это повеление из Торы любить Гера. А что мы знаем? Что Итро? Он перепробовал все виды идолопоклонства, которые были в мире. И когда он оставил все и пришел в пустыню и сказал: «Теперь я знаю, что нету подобного Творцу». Именно той вещи, то, чем они замышляли против вас, судил их Творец. Это шел разговор о том, что они бросали наших новорожденных младенцев в Нил, чтобы не дать возможности родиться избавителю Израиля, а Творец их самих поместил в расступившиеся воды Красного моря и там их потопил. Что я хочу сказать? Это человек, который был символом нерелигиозного Израиля. Тогда его не называли Рав Ури Зоар, а просто Ури Зоар, который был одновременно и кинорежиссером, и актером, и ведущим популярных передач в Израиле. Я думал, когда, с кем его можно сравнить. В моей юности популярностью пользовались Аркадий Райкин, а потом поднялась звезда Аллы Пугачевой. Если соединить вместе Аркадия Райкина и Аллу Пугачеву, это был Ури Зоар для всего светского Израиля. Причем он был не только популярным актером эстрады, кино, звездой телеэкрана, но одним из самых знаменитых людей Израиля. И часто у него были передачи, в которых он высмеивал верность законам Торы. Его называли самым светским израильтянином. И как же он стал глазами общины Израиля? То, что я цитировал вам из книги Рав Ицхака Зильбера, моего учителя и раввина, «Пламени спалит тебя». Мир, в котором мы живем, поколение, в котором мы живем, называется поколением Иквиты де Мешиха, как бы пятками Машеха. Следы уже есть. В нашу темную комнату уже чуть-чуть приоткрыта дверь, и оттуда свет попадает сюда. Как же происходит вот эта перестройка? Не Горбачев автор перестройки, а Творец мира. Посмотрите, как весь мир трясет. Не остается камня на камне. Все. События, которые раньше занимали десятки лет, сотни лет, сейчас год за годом уже устаревает что-то, становится новым. Но войны, эпидемии, весь мир Творец перетрясывает. И я хочу привести вам один пример, который я слышал от раввина Ворсамехи. Американский раввин, который привел такой пример. Я работал в Торонто, и я с семьей ездил, чтобы увидеть Ниагарский водопад. Это что-то удивительное. Массы воды с грохотом падают в воду. Это величественное явление. Рав Таубер, который был обеспеченным евреем, и который вот давал этот урок, может быть, 40 лет тому назад, 38, Ворсамехи, 37. И он сказал, Да, это нормальное явление природы. Но если мы увидим, как одна капля начинает подниматься в другую сторону, а за ней вторая, третья, умный исследователь, он поймет, что здесь начинается какой-то новый закон. И это предвестие полного переворота мира, когда придет, и чтобы это было поскорее, наш царь Машех, Машех бен Давид, он будет автором самой великой перестройки мира. Как за какое-то время до этого начинается вот это движение капель в противоположную сторону. Со мной в колеле у Гаона рав Моше Шапира учился рав Мордехай Арнон. А до этого он жил в Тель-Авиве, был популярным ведущим, комиком. И вот он вслед за своим другом, первым Бааль-Тшува в Израиле, Икой Исраэли, художником, который после войны Йом-Кипура, а может быть и раньше, после шестидневной войны, начал искать смысл в жизни. И он стал учеником, встретив рав Моше Шапира, и он у себя в студии в Тель-Авиве организовал уроки этого великого мудреца и раввина в своей студии и приглашал туда своих друзей из богемы. Рав Мордехай Арнон, он сделал тшуву, учился в Орсамехе, у него родилась дочка, и он позвал своих друзей из тель-авивской богемы, среди которых был и Ури Зор. И вот во время этого празднования он увидел, так описывает рав Ури Зор в своей книге «Убахарта бехаим» и «Выбери жизнь». Он увидел очень спокойного человека, который одевается, одет был как жители религиозных кварталов. И обычные нападки Ури Зора против устаревших религиозных мифов, на его нападки этот собеседник неожиданно ему сказал: «Истинность Торы я могу вам доказать». Что? Ури Зор не поверил своим ушам. «Доказать? Вы собираетесь убедить меня, что это вообще возможно?» А распространение представление о вере среди людей, которые далеки от Торы, это близко к христианскому восприятию. Чем невероятнее, тем больше верь. Плохой христианин, который не доверяет догмат. А у нас все наоборот. Чем больше вопросов, тем лучше ты можешь понять то, о чем идет речь. И это было его представление. Каждый верит во что хочет, каждый строит свою систему взглядов. И то, что пишет рав Ури Зор в своей книге, этот человек производил впечатление эрудированного и широко образованного человека. Владел несколькими языками, был в курсе последних научных открытий и прекрасно разбирался в истории Израиля, как древней, так и современной. И Ури Зора удивила редкостная уравновешенность и спокойный тон, который свидетельствует о незаурядной внутренней силе. Он пишет: «Я внимательно наблюдал за ним весь вечер, пытаясь обнаружить хоть малейший изъян в его поведении, в рассуждениях, в манере держаться. И я не нашел изъяна. Не желая продолжать этот судьбоносный разговор в атмосфере дружеской вечеринки, собеседник оставил ему номер своего телефона и предложил позвонить через несколько дней. Они встретились, и Ури Зор получил все доказательства. И он сам, я видел фотографию, он еще в шортах приезжает на эти уроки к этому великому мудрецу. И он пишет в книге: наступил самый черный день моей жизни. Что мне делать? Я понял, что это правда. И он спросил у Рава, что, с какой заповеди начинать. И тот ему сказал: зажигание субботних свечей, только постоянно. Как? Спросили его, разве не жена ваша зажигала свечи? В этот момент она зажигала зажигание своей машины. А они жили в Яфа, у него была вилла трехэтажная с видом и выходом к морю. То, о чем мог мечтать любой средний израильтянин. И вот так он начал свои шаги. А потом он спросил, а что еще, сколько минут это на это надо тратить? И сказал ему, тогда в книге он не писал фамилию, а потом открылось, что это был рав Зильберман, который открыл систему преподавания по тому, как было принято в еврейском народе, по указанию, можно сказать, его учителя, как он понял, как раньше учили Тору. Сначала дети учили все пятикнижие, потом все шесть разделов Мишнайот, а потом начинали изучать Талмуд. Эта система хедеров называлась Адерет Ильяу в честь Гаона из Вильны. Итак, сказал ему раб, утром это где-то 10 минут, надеть тфилин, сказать шма, днем это может быть 5 минут, 6 минут, молитва шмона Исра, и вечером тоже 7-8 минут. И так начался путь Ури Зоара. И я хочу вам рассказать то, что меня поразило. Когда в 78-м году уже, надев на голову кипу, Ури Зоар должен был снимать свой последний фильм, удивительная вещь произошла. Он пришел на съемки по своему сценарию и так далее, и вдруг он говорит: меня объяло холодом, что я здесь делаю? Я хочу вам поделиться, 42 года тому назад, когда мы приехали из Москвы в Израиль, я должен был пройти экзамен профессиональный, чтобы вступить в организацию концертирующих артистов в Советском Союзе. Я вначале кончил студию киноактера при Одесской киностудии и учился у известного старика Хаттабыча, у Николая Николаевича Волкова. Потом кончил режиссерский театральный факультет и работал сначала с теми выжившими актерами Михоэлса из Госсета, а потом перешел вновь созданный, как будто биробиджанский театр режиссера Шерлинга. Он назывался Камерный театр. Но параллельно много лет я занимался пантомимой, и поэтому, приехав в Израиль, сдав экзамен подпольно в Москве на 500 слов, я хотел концертировать как мим. И для этого я выбрал одного человека, который на фестивале я видел, известный актер, мим Израиля Шайка Афир. И когда в 79-м, может, в начале 80-го, я показал ему свои пантомимы, он сделал какие-то уточнения и, конечно, рекомендовал меня вступлению в как бы профсоюз мимов. Да. Он мне сказал, когда он увидел, а я приехал в Израиль уже в джинсовой кипе, которую подарила мне жена в Москве на день рождения. Потом, я не помню, она у меня еще есть, эта кипа, но, может быть, какая-то другого цвета была кипа. Он увидел ее и сказал мне: «Ты знаешь, у нас был друг, который был нашим главнокомандующим, Раматкалем. А сейчас он Раматкаль удосов». Я плохо знал иврит еще. Я не понял, что такое дос. Потом только я увидел объявление «Дрос эт дос». Плакаты такие по Израилю были, антисемитские. «Растопчи религиозного». «Дати» – это религиозный. А «дос» – такое насмешливое обращение к ним. И он намекал про Ури Зора, который за год-два до этого стал религиозным евреем. И мне рассказывали раввины, с которыми я сейчас учусь в Колеле Таарот, что они слышали первые годы, рав Ури Зор еще вел передачу на радио, как к нему звонили люди и плакали: «Что ты сделал? Как ты мог такое сделать?» Вначале его друзья думали: это очередное увлечение, оно скоро пройдет. Но почему же именно он стал глазами общины? Сказано так в Широ-Ширим, Мидраш на Широ-Ширим. Творец обращается к евреям и говорит: «Откройте мне отверстие даже величиной с игольное ушко, и я открою вам огромные ворота, в которые телеги и могут пройти». Что? Почему этот человек? Я вам скажу, когда мы пришли на похороны, и вся улица была заполнена, я стал напротив, возле стенки дома. И я увидел моих друзей, с которыми мы учились, Колеле у Рамы Шапира. А они учились с Ури Зором в Колеле Рава Зильбермана, в котором он учился много лет. И один из них, тот, кто кончил кинофакультет Тель-Авивского университета, большой еврейский мудрец Рав Игуда Зильберман, он задал вопрос: почему до сегодняшнего дня по израильскому телевидению показывают старые фильмы Ури Зора, в котором он выглядит, ну, не очень? Это же для него, это мучение. И он ответил: чтобы показать нам, чего может достичь человек, который открывает свое сердце Творцу. И я вам скажу, когда я готовился к этому уроку, я посмотрел 3 документальных фильма, которые Ури Зор сделал со своим сыном Итамаром. И это был духовный поиск его сына, который бомбардировал своего отца по поводу веры, по поводу пути Баалей Тшува. И это было так интересно, потому что никто не писал текст. Этот сын задавал вопросы и атаковал отца, а Ури Зор ему отвечал. Это видно было желание сына заняться телевидением. И вот этот документальный фильм. И они приходят в ту виллу, которая в Яфо, в которой они жили. И сын смотрит, а ему было 3 дня, когда Ури Зор и его жена переехали в Иерусалим, и уже обрезание у этого сына было в Иерусалиме. Он сказал: зачем вы оставили такой прекрасный дом? Я хотел бы в нем жить. И Ури Зор ему говорит: ты не понимаешь, это стены. Здесь мы устраивали вечерние встречи друзей и так далее, но они были пустые, эти стены. Это прекрасный дом с видом на море. Но наша квартира, которую они купили потом, посмотри, сколько там было духовного наполнения. И то, что он рассказал сыну, меня поразило, потому что я вспоминаю про свои собственные пути. Уризор говорит, что там, в этом доме, в этой вилле, я жил только тем, насколько популярность моя растет, насколько людей ценят меня. Он даже представлен был государственной премией за вклад в культуру Израиля. Он был лицом Израиля. Но я тебе скажу, что только когда я открыл Творца и открыл Тору, произошло коренное изменение в моей жизни. Я слышал от Гаона Рамыши Шапира: каждый человек, он обладает настолько большой свободой выбора, что он может полностью вытолкнуть Творца из своего мира. Конечно, он же царь, он сидит на престоле, он управляет. Когда я ставил один спектакль в Израиле, и у меня участвовали эфиопские актеры, и они мне рассказали, что там в Эфиопии они делали спектакль про исход из Египта. Я спросил: а как вы сделали тьму, удар тьмой? Очень просто, сказал один из актеров. Я вышел вперед и сказал: а сейчас всем закрыть глаза. Тьма. И это выбор человека. Он может настолько закрыть глаза, что только он, его желание существует, а всего остального нет, а тем более нет, казалось бы, того, кто его послал в этот мир. Но человек может освободить трон, и тогда он открывает, что есть царь мира. Мир не случайность, не щепка, которая плывет по реке, а у него есть Создатель, есть Творец. И если первое слово «берешит» ради начала, ради двух начал, сотворил Творец небо и землю, открывает тут же Раши, ради Торы, которая называется началом его путей, и ради нашего народа, который называется началом его посевов. И это то, что Уризор испытал, когда он пришел снимать фильм по своему сценарию. «Спасайте спасителя», «Спасателя». Это на море снимается. И так далее. И вдруг он ощутил, что я здесь делаю. И я вспомнил, когда я поступил в еврейский ансамбль, созданный выжившими актерами театра Михоэлс. Мне надели подушку на живот, сейчас мне это не нужно делать. Приклеили бакенбарды, и я должен был играть станового урядника, который приходит с старостной деревни, чтобы объяснить Теве-молочнику, что их изгоняют, потому что это было во время Первой мировой войны. И этот урядник, ему наливают стакан, обычно стакан водки, что еще наливать уряднику. И вот они там говорят, староста и Теве. А Тевья играл замечательный актер Рав Зюня Каминский. У Михоэлса он играл молодых героев, а сейчас он играл роль Михоэлса. Как раз восстановили постановку Михоэлса. А я должен был сесть на авансцене впереди со стаканом этой водки, воды. И вот я сижу и вижу, как разноцветные лампочки, рампы отражаются в этом стакане. И вдруг я думаю, а что я здесь делаю? А потом я задаю вопрос, а что мы, три еврея, здесь делаем? И потом по мизансцене. Я должен подойти, хлобыснуть этот стакан, крякнуть и уйти. Но после того, как в мое сердце пришли эти мысли, я подхожу, ставлю стакан на стол и ухожу. Все актеры смотрели первый выход молодого актера, взяли гениального актера. Из сочувствия к Теве даже этот урядник не выпил водки. Они не поняли. На самом деле это было то, что написано в Талмуде «Иргурей Чува». Мысли о раскаянии, о смысле. И в каком-то возрасте я понял, что единственным показателем правильности того, что я делаю, это не могут быть другие люди. Камертон должен быть внутри меня. Я не знал еще, что это внутри меня то, что наши святые книги говорят. У нас есть огромное здание, это наша душа. А тело называется только башмак души, только краешек, перевернутый айсберг находится в теле. И чем больше человек продвигается в постижении Творца, тем больше из этого айсберга впускает он в себя. И это то, что объяснил своему сыну Итамару Уризор. Ты понимаешь, перевернулась вся моя жизнь. Для меня не важно было, что скажут другие люди. Я живу по правде, я реализую правду. Его сын спрашивает, ну что это такое, что ты делаешь? Ты же был мастером, ты же реализовывал свои проекты, кино, спектакли, телевидение. А что ты делаешь, когда ты в 3:30 ночи встаешь и учишь Тору? И объяснил ему Уризор, что на самом деле каждое слово Торы, так объясняет Гаон из Вильна, это отдельная мицва. И то, когда человек занят постижением мудрости Торы, он строит миры. Это самая большая деятельность. И в качестве примера я хочу вам привести. Уризор понял, что он не может влиять на каких-то своих друзей. Близкий его друг, певец, двое дочерей которого вышли замуж за двух сыновей Уризора, Арик Эйнштейн, он не готов менять свою жизнь. Он шутил и говорил, если бы можно было начать день еврея с 12 часов дня, я бы тоже, может быть, но встать утром, чтобы молиться, я не могу. Но не важно. И то, что Уризор делал, у него был целый список всех его бывших друзей, коллег, людей искусства, поэтов, журналистов, актеров, режиссеров. И он в годовщину их смерти говорил кадыш. И вот ему позвонила нерелигиозная женщина и сказала, мне сегодня приснилась известная киноактриса, которая, израильская киноактриса, которая снималась в Голливуде. А я увидел ее могилу, из нее белый шарф. И она обратилась ко мне и сказала, почему не говорят кадыш обо мне? Уризор сказал, она у меня в списке, я говорю за нее кадыш. И вдруг он увидел, что в тот день умерла его тетя. И он поехал и занимался похоронами тети, и он не произнес кадыш. Вы понимаете, какая связь? Нам не нужны эти доказательства. Мы учим Тору не для того, чтобы называться раввинами, чтобы перед нами вставали, чтобы у нас были крылья фрака, а для того, чтобы исполнить свою роль в мире, свое назначение. Тот, кто послал нашу душу сюда. И Уризор приводил пример, что один из великих предшественников всего движения Тшувы, это был Рейш Лакиш, Рав Шимон Рейш Лакиш, который был разбойником. И когда он встретил Раби Йоханана, одного из последних красивых людей Иерусалима, он принял на себя то, что сказал ему Раб Йоханан. Такая сила, как у тебя, полагается Торе. И он стал его учеником и напарником в учебе. И в тот же день, когда умер Рейш Лакиш, умерли его два старых друга по банде. И они оказались наверху. И они увидели, что Рейш Лакиш отправляется в место духовного наслаждения, в Ган-Эден, а не в Геенном. Несправедливость. Что такое? У тебя есть те, которым ты даешь особенные поблажки? И совершенно непонятно. Он сделал тшуву, а они нет. И объясняет Бен Ишхай, Бен Йоада, что по поводу чего у них была претензия? По поводу того, что когда Рейш Лакиш был разбойником, он делал то же, что и они. Почему же ему за это не полагается гейну? И он отвечает, потому что его тшува была основана на всех этих его преступлениях, которые он делал, когда он был в этой банде. И это перевернуло его жизнь. И именно Рейш Лакиш говорит, тот, кто делает тшуву из любви, его старое прегрешение превращается тоже в заповедь. Я хочу вам сказать, это был урок, когда его сыновья, Рава Ури Зоара, говорили, когда прощались с ним. И вот то, что сказал этот сын, который бунтовал, и с которым Рав Ури Зоар шел впрямую и делал эти документальные фильмы, видно, как атакует его сын, и как он ему отвечает, и к чему он приводит, что в прежнем поколении, если человек открывал правду, он не мог оставаться вне ее. А в нашем поколении всегда старики говорят, в наше время было ой-ой-ой, а ваши эти молодые люди. Это внутреннее противоречие. Вы говорите одно, а делаете другое. Так, как было у нас в Советском Союзе. Почему люди, израильтяне, не меняют свой образ жизни? И он объясняет, потому что в сердце они все знают, что есть тот, кто управляет миром, тот, кто постоянно воздействует на мир и порождает его заново. Но что в руках человека? Где этот выбор в руках человека? Что мое? Тело твое, душа твоя, мир твой. А что мое? Мое – это выбор, говорит Талмуд. Все в руках небес, кроме трепета перед небесами. А что такое трепет? Мой учитель Рав Ицхак Зильбер, он говорил, это же так просто. Каждый раз спрашивай себя, что сейчас хочет от меня Творец. Один из, этот сын Итамар, он сказал, ты шел за мной, куда я тебя вел? То есть он делал с ним этот документальный фильм, и ты никого не стеснялся. Я хочу тебе сказать, ты меня нашел. А другой сын рассказал, что когда в доме Ури Зор был горячий человек, человек, который открыт для других, и у них были горячие споры в доме, и вдруг его жена говорит: Ури, не кричи. Он говорит ей на повышенных тонах: почему ты не говоришь им, чтобы они не кричали? И она ему говорит: потому что когда ты кричишь, ты себя штрафуешь на 500 шекелей, которые ты отдаешь на цдаку. Все время работа над собой, подчинение своего эго тому, кто является твоим единственным господином. То, что я хочу сказать, наше поколение, поколение вернувшихся из пустыни, написано у пророка Иезекииля, что точно так же, как поколение, вышедшее из Египта, они пришли к горе Синай и получили Тору. А после этого были подъемы и падения. Объясняет Шлоа Кадош. Одно из мнений мудрецов. То, что написано в нашей главе Баалотха. Две строчки Торы, которые являются отдельной книгой Торы. Две строчки, 85 букв. И одно из мнений, что они пришли для того, чтобы разделить между бедой и бедой. Вторая беда, впрямую сказано в Торе, были те, которые искали предлога, кто бы накормил нас мясом пустыни. А первое, сдвинулся ковчег, и евреи отправляются с горы Синай за ковчегом. Тут же Раши приводит слова наших мудрецов. У горы Синай мы были год без 10 дней. В новомесячье Сивана мы приходим к горе Синай. А 20 ияра мы отправляемся в путь. Первый переход от горы Синай. И Раши приводит, как школьник, который убегает из школы, чтобы Творец не дал нам новые заповеди. Мы убегаем. И это причина всех будущих падений. Творец сказал: я сотворил дурное начало. Я сотворил единственное противоядие ему – Тору. И мне рассказали сегодня, когда я готовился к уроку, что рав Ури Зор пришел к главе нашего поколения, к раву Штейману, и сказал: я хочу попросить у рава разрешения отказаться от всех уроков, от всех приближений других евреев к Торе. Я хочу учить Тору. И рав Штейман сказал: хорошо, пожалуйста, только предупреди свою жену, что она скоро станет вдовой. Как? Почему? Ты пришел в этот мир, чтобы исполнять свою роль. А когда ты кончишь свои 120 лет, на небе ты будешь учить все то, что ты учил здесь, только на совсем другом уровне. И рав Ури Зор, сколько тысяч людей поменяли свой образ жизни. Я записывал сегодня передачу для русскоязычного радио в Израиле. И я сказал, он был Накшоном бен Аминадавом. Первый, кто бросился в море, когда Творец, обращаясь к Моше, говорит: что ты взываешь ко мне? Говори сыновьям Израиля, чтобы они отправились. Куда? В море. И нашелся один. Накшон бен Аминадав, глава колена Иуды, который вошел в море. И вот море ему до горла, и вот море ему до губ, и вот море ему до носа, и он делает еще один шаг, и у моря нет выхода. Это то, что сделал рав Ури Зоар. Он проложил тропинку. Сколько тысяч Баалей Тшува пошли по его пути. Человек, который проверял себя камертоном правды. Это правда или нет? Я отклоняюсь или нет? У него в кармане всегда была маленькая записочка. «Шивитель Лашем кинегди тамид». Представляю Творца напротив себя постоянно. С этого начинается Шулхан Арух. Человек должен... Это жизнь великих праведников. Они не живут в ничейном мире. Они живут в мире Творца. И они живут для того, чтобы в этом мире проявить Творца как Царя. Последняя Мишна, Пиркей Авот, говорит, все то, что сотворил Творец в этом мире, не сотворил, но ради проявления своей славы. Через кого может проявиться самая большая слава Творца? Через ангелов? Через животных? Нет! Через нас. Только потому, что я могу бунтовать и считать, что я царь мира. Моя мощь, моя сила сделала мне все это богатство. Либо я могу принять на себя власть Творца, и через меня он проявится как царь. Это первые капли, которые пошли в другую сторону. Известная история. Встречаются два нерелигиозных человека средних лет, и один говорит другому: «Что ты так плохо выглядишь?» Он говорит: «У меня такое несчастье, такое. Ну что, что? Живы дети, живы, болеют, что?» Он говорит: «Хуже, хуже. Что? Мой сын сделал тшуву, он надел кипу». И тогда другой говорит: «Я тебе дам совет, надо проверить мезузу». Что я хочу сказать? Один человек, его Равштейн, он попросил: «Ты едешь в Америку, ты встречаешься с богатыми людьми, спроси у них, они счастливы?» И этот человек спрашивал у многих: конечно, у них большие деньги и так далее, но есть проблемы с конкурентом, или с банками, или с детьми. Никого он не нашел, кто бы сказал: «Я счастлив». А в аэропорту он встретил Ури Зоара: «Скажи, ты счастлив?» Он говорит: «Да». «Полностью?» Он говорит: «Конечно, у меня такая хорошая жена, у меня такие хорошие дети, я учу Тору, я счастлив». И когда он пришел к Равштейнману и сказал, Равштейнман сказал: «Я давно молюсь, чтобы моя часть в будущем мире была рядом с рав Ури Зоаром, который стал лицом поколения Баалей Тшува». Жизнь, наша жизнь, движение, испытание, пути. Если мы живем с Творцом, нет более счастливых людей. Я видел счастливых людей. Это мои учителя, это рав Ицхак Зильбер, который все время радовался, когда он видел нас, когда он учил Тору, его лицо светилось. Гаон рав Мойше Шапира, который передавал самые великие глубины Торы нашему поколению, и Ури Зоару, у него дома тоже учил великие книги. Если человек осознает, насколько он счастлив тем, что я уже 42 года живу в святой земле Израиля. я встретил своих учителей, я и сегодня учу Тору. Ашрей Йошвей Вейтеха. Это псалом, который мы говорим 3 раза в день. Счастливы сидящие в твоем доме. Это то, что я хотел поделиться с вами. Прошла неделя после того, как ушел этот великий учитель нашего поколения, глаза нашего поколения, рав Ури Зор. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо вам огромное, квады рав. Это потрясающая история тшувы, человека, который, как вы сказали, был самым известным светским человеком в Израиле. Действительно волшебная история. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, у нас есть не так много времени, чтобы вы еще успели задавать ваши вопросы. Я сейчас проверяю. Амин. Да, пока я вижу только благодарности за душевный урок. Вопросы. Есть поднятая рука. Сейчас, секундочку. Мы включаем микрофон. Двора тянет руку. Добрый вечер, Двора. Мы вас слушаем.
Добрый вечер. У меня только один вопрос. Я так поняла, что рав Зильберман был основателем новой системы обучения. Или я не права?
Да. Это то, что отличалось тем, что обычно в хедерах есть особенная система, когда гораздо раньше начинает обучать Талмуду, а у него система многократного повторения, когда те, кто проходит его систему, знают всю Тору, всех пророков, всех писания, наизусть читают, а только потом приступают к изучению Талмуда. Рав Ицхак Зильбер очень радовался этой системе. Но есть те, которым она подходит, те, которые хорошо идут в этой системе, а есть те, для которых традиционная система предпочтительна.
Спасибо большое.
Как здесь правильно пишут, заслушались, какие вопросы, нет вопросов. Кстати, эта система, мне кажется, применяется в Ульпане Мураша, если я не путаю.
И я не знаю, это... Для хедеров, это в старом городе есть целые хедеры, и там же ведут себя, как вел Гаон из Вильна, целый день учащиеся ишивы находятся в Тилин, как наши мудрецы периода Талмуда, Мишны, и они носят голубую нить, которую в нашем поколении восстановил рав Элияу Тавгер. В общем, следуют по путям Вильнского Гаона. Он их главный авторитет.
Квады рав, я пока не вижу вопросов, но хотела спросить. Вы можете пару слов сказать про Маале Амос? Это то самое поселение, которое основал уважаемый рав Зацаль. И, соответственно, там же живут его последователи, ученики. Какое наследие осталось в этом? Известно вам что-то?
Там жил мой друг. И многолетний
рав Комский.
Рав Давид Комский, Зикранот Цадик Левраха, и я там был у него и на субботы. Это попытка сделать харидимное поселение, и там известный раввин, рав Харлап, и там много семей русскоязычных евреев, и тоже, как любое новое, есть успех, а если не успех. Так что мы... В еврействе то, что мы продолжаем, когда мы идем по намеченному, проторенному пути, а есть те, которые открывают тропинки, чтобы вернуться к тем путям, которые были до, всегда ли это успешно или нет, это зависит очень индивидуально.
Да. Спасибо большое. Ора задает вопрос, и я присоединяюсь. Квады рав, знаете ли вы, как жена сразу ли последовала за мужем, или прошло какое-то время?
И несомненно, я знаю. Это великая праведница, это заняло у нее время. Но как, то, что сам рав Ури Зор говорил, после того, как она к нему присоединилась, она стала гораздо выше его и более праведницей, как он про нее говорил. Но это... было одно из больших испытаний. у него. Он начал, он зажигал субботние свечи, она зажигала, включала мотор машины. А каждому человеку посылаются свои испытания. И это то, что говорил рав Ицхак Зильбер. Нет такого испытания, которое человек не мог бы выдержать. И праведников Творец испытывает. Мы не просим испытаний, но если они приходят, надо знать, что испытание на иврите – это нисайон. Корень слова «нес» – флаг, подъем. Семь раз упадет праведник и поднимется. Само падение – возможность для подъема. Ну, много говорить. Вы знаете, я только хотел затронуть эту тему. Постичь роль этого великого праведника и мудреца – это другие, это не я. Я просто поразился, насколько параллели, как Творец вот этот свет пускает в мир. И если есть те, которые могут к нему присоединиться, они меняют полностью свою жизнь. И это то, что происходит с нашим поколением.